Криму 17.00.
Радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о таких важных темах. Российский бывший глава Евпатории Андрей Филонов освободился из места заключения. Поговорим о том, что было в основе его уголовного дела. Поговорим о том, чем он собирается заниматься дальше, что он говорит о своих дальнейших планах. Ну и, конечно же, поговорим о тех, кто из заключения сегодня не вышел. В оставшееся время нашей программы мы поговорим о результатах национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение». Разберем, что же там такого скандального происходит в связи с победой Алины Паш. Итак, мы начинаем. Начинаем мы буквально с новости этого дня. Бывший глава российской администрации Евпатории Андрей Филонов досрочно вышел из колонии и объявил о поиске работы. Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook. Я дам несколько цитат. Вот обязательным условием для своего дальнейшего трудоустройства Андрей Филонов указал вывоз его на материк, добавив, что варианты работы в Крыму ему предлагать не стоит. Бывший чиновник отметил, что имеет приобретенную ярко выраженную аллергию на все, что связано с политикой, общественной активностью и тому подобное. Мы связались с Андреем Филоновым перед этим эфиром и попытались с ним поговорить, взять у него комментарии. Он говорит, что больше не является публичным человеком, поэтому комментариев средствам массовой информации не дает. Но свою позицию он все же нам изложил чуть подробнее. Давайте послушаем.
Но я же уже не публичный человек в публичной политике. Зачем мне это? Публичное привлечение внимания только будет роднить всех и вся, а смысл какой? Я ушел из публичной политики, поэтому как кто я вам буду давать интервью? Я ни общественной деятельностью не собираюсь не заниматься, ни публичной никакой. Из тюрьмы каждый день выходят сотни, миллионы людей, наверное, сотни тысяч точно. Вы же не у каждого даете интервью. Любая публичная активность, она одним людям дает надежду, другим дает поводы. Вот я не хочу давать ни надежду, ни поводы. Я просто через раз могу сказать, государственным журналистам, не звоните мне. Я обычный, с этого момента я обычный человек, который не планирует заниматься ни публичной деятельностью, ни общественной, ни политической, ни около государственной. Я занимаюсь, на ближайшее время у меня заботы, это моя семья, плюс восстановление здоровья семьи, потому что тюремное заключение это не курорт, абсолютно. И дальше я ищу работу, собираюсь трудоустроиться и дальше двигаться уже точно в формате, в поле бизнеса. Но не в Крыму, потому что просто для бизнеса, который я планирую, которым я заниматься, в Крыму нету этого поля деятельности. Это федерального уровня большой бизнес.
Это были слова Андрея Филонова, который освободился из российского заключения. Как он говорит, могут сотни выходить каждый день людей из этого заключения, но не каждый же освобождается ранее назначенного ему срока. Несколько слов я об этом расскажу. Андрей Филонов по вынесенному ему приговору должен был освободиться гораздо позже. Он был задержан в апреле 2019 года, 30 октября 2020 года под контрольной России железнодорожный суд Симферополя приговорил его к 3 годам и 8 месяцам колонии поселения. Обвинение с таким сроком не согласилось, и в марте 2021 года подконтрольный России Верховный суд Крыма переквалифицировал дело Филонова и увеличил срок заключения почти в 2 раза, до 6,5 лет. То есть, если отсчитывать с момента задержания, истекал этот срок, получается, не ранее 2025 года. Ходатайство о досрочном освобождении защита Андрея Филонова подала около месяца назад, о том, что Филонов досрочно освободится из колонии, стало известно на прошлой неделе. И вот, как мы видим, это произошло. В основе уголовного дела, по которому Андрей Филонов был задержан и обвинен в превышении должностных полномочий, лежит один из нашумевших инвестиционных проектов. Соглашение об этом инвестпроекте было подписано в 2017 году. Это проект лечебно-развлекательного комплекса «Аква-Евпатория». Сумма инвестиций в этот проект оценивалась в 6 миллиардов рублей. Строить его собирались в Заозерном на Лимане, против чего протестовали местные жители. Мы об этом поговорим чуть позже. Дело против российского мэра Евпатория было возбуждено по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса России. Это превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным ФСБ России, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. По версии Крымского управления ФСБ России, Филонов причастен к махинациям с 14 гектарами земли, которые находились в собственности Евпатории. Упущенную выгоду тогда оценили для евпаторийского бюджета оценили в 38 миллионов рублей. О полной реализации проекта «Аква-Евпатория» с того времени не сообщалось, а застройщик, группа компаний «Парангон», объявила только об открытии пляжного комплекса, который называется «Аква-Евпатория». О том, что происходит с «Айронмэром», да, как известен в крымских средствах массовой информации еще Андрей Филонов, и почему он не связывает теперь свое будущее с политической деятельностью, мы поговорим с Евгенией Горюновой, крымским историком и политологом. Она с нами на связи. Евгения, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, ну, давайте обсудим то, что говорит сейчас Андрей Филонов. В комментарии нам он сказал, что он теперь не публичный человек, что он теперь частное лицо и будет заниматься, вот, да, не будет работать больше на государственной службе, не будет принимать участие в различных политических историях. Как можно расценивать новую позицию Андрея Филонова?
Я думаю, что, скорее всего, одним из условий его освобождения было то, что он окончательно откажется от политической какой-то карьеры, деятельности, сосредоточится там на бизнес-проектах, ну, в общем, будет заниматься любой другой, но не политической карьерой, чтобы, скажем так, не позиционировать себя в публичном пространстве, чтобы, в общем-то, о нем потихонечку забыли, ну, или, по крайней мере, знали о нем как успешном бизнесмене, да, а не политике. Мне кажется, что здесь вот как бы условно-досрочное освобождение было связано с его обязательным уходом от политики. И, по-моему, там же в решении суда, там тоже был на какое-то время ему запрещено.
Есть ограничения. Я сейчас процитирую подконтрольное российскому правительству Крыма издание «Крыминформ», которое пишет, что при вынесении решения об условно-досрочном освобождении Филонова суд первой инстанции не освободил его от дополнительного наказания. Ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления. Такую информацию дает издание «Крыминформ». Как вы думаете, вот, да, наложение такого запрета на Филонова, действительно ли оно было обязательным?
Ну, в принципе, если брать тогда в целом смотреть, то очень часто такие запреты вносятся вот именно тем чиновникам, которых осуждают там за растрату бюджетных средств, за какие-то там превышение должностных полномочий, ну, то есть примерно схожие статьи, потому что считается, что вот этот человек, если вот он так поступил, то дальше уже он не должен заниматься политикой, должен там уходить куда-то, какие-то другие профессии осваивать, но не политическая деятельность. Поэтому это, в принципе, такая общая практика. Я не думаю, что Филонов был в данном случае исключением. В общем-то, если посмотреть на другие, ну, приговоры, да, которые вступили в силу, там не условно никакие это такие, когда люди могли, скажем так, избежать наказания за абсолютно там, наверное, аналогичные преступления и прочее. Вот. Если приговоры вступили в силу и там было такое решение суда, то это, как правило, касается, ну, большинства чиновников, может быть, есть исключения, но вот по Крыму, я помню, по-моему, исключений таких не было, всем было запрещено.
Давайте поговорим о том, что же происходило с сроками господина Филонова. Как я уже говорил, ему был сначала назначен срок 3,8 месяцев, потом было пересмотрено это решение, и срок увеличили почти вдвое. А теперь мы видим, что досрочно освободился человек. Ну, как это можно объяснить?
Ну, в России все возможно. Но я думаю, что здесь господин Филонов, он же приехал в Крым из России, то есть у него явно там были свои связи, свои люди, скажем так, да, и безусловно, что его посадка – это дело рук Аксенова. Тут ни у кого не вызывает сомнения, то есть это такая была личная месть Аксенова там по разным параметрам. И поэтому и посадить сначала посадили, потом Аксенов решил, что мало, надо добавить срок и так далее, потому что, ну, чтобы уже окончательно показать, кто в доме хозяин. А вот. Но, видимо, Филонов имеет определенные связи, и он использовал их для того, чтобы выйти все-таки на свободу, понимая, ну, и демонстрируя, что, в принципе, достаточно такую абсурдность всех этих обвинений, и, опять-таки, да, посмотреть на того же Филонова, и вот там сейчас тут от Филонова 38 миллионов, а 53 миллиона, по-моему, да, вот у бывшего главы, бывшего вице-премьера Кабанова, да, у которого там, ну, в принципе, сумма еще больше в данном случае, а он вообще даже под домашним арестом находится и, скорее всего, он сбежит в наказание. Ну, если брать по суммам, да, нанесению ущерба российскому бюджету, государству там и так далее. То есть, естественно, что это было заказное дело по поводу Филонова. Вот, и, ну, благодаря тому, что у него были связи, были возможности, скорее всего, что вот он и вышел по условно-досрочному, потому что если бы таких возможностей не было, то он бы сидел вот до конца, как и хотел бы Аксенов, чтобы, ну, отомстить ему, скажем так, чтобы находился этот неподконтрольный ему чиновник в свое время, находился как можно дольше за решеткой, таким образом демонстрируя свою власть, свою силу, свою позицию.
А вот это желание отомстить, насколько оно велико, потому что мы же с вами говорили в наших предыдущих эфирах о том, что в Крыму очень серьезный дефицит кадров, а такой кадр, как Филонов, он мог быть, наверное, полезен российской власти Крыма, учитывая его популярность в Евпатории, в частности, и в Крыму в целом, господина Филонова, да, почему не взять бы его в свой кадровый резерв?
Он, понимаете, он не просто был популярен, но достаточно эффективный был, если сравнивать с остальными, да, менеджерами, там, главами городов, администрации и прочее, то он достаточно эффективный был как менеджер, как глава Евпатории, хотя там тоже масса проблем была, но ведь это же конкуренция, очень серьезная конкуренция для Аксенова. А вдруг бы потом Филонов выставил свою кандидатуру, да, вот на главу Крыма, вдруг бы его поддержали в данном случае, он стал бы конкурентом для Аксенова. Поэтому Аксенов стремится убирать вот таких людей, которые действительно, ну, что-то могут. Их в Крыму очень мало, да, в Крым не едут те, которые могли бы действительно как-то там что-то изменить и хоть как-то работать. В Крыму в основном как раз приезжают те прохиндеи, которым надо как можно быстрее набить карманы и уехать, да, желательно без уголовного дела в данном случае. Поэтому как раз Аксенову конкуренция не нужна. Ему, наоборот, нужны слабые такие политики, которых он может потом делать козлами отпущения. Филонов не позволял этого так с собой обращаться. А вот всех остальных, тех, которых можно там наказать, выгнать, еще что-то, вот это как раз такая кадровая скамья Аксенова, которая сегодня уже, в принципе, закончилась. Мы видим по ситуации с Симферополем, что уже вообще никто не хочет.
Да, да, не
уже,
только наверное, по Симферополю, а Евпатория. Мы же знаем, что господин Тихончук, да, не так давно в отставку ушел.
Ну, так в Евпатории же сначала Филонов, потом вот второй БР, да, там глава администрации. Ну, то есть там абсолютная ситуация тоже критическая. Вообще людей уже как бы нет. Я не знаю, где-нибудь на шоу набирать или там уже брать просто из подворотника первого встречного, кого бы можно посадить в это кресло, чтобы хоть как-то заполнить. Вот, потому что из России тоже ехать не хотят, понимая, что, в общем-то, сработаться с Аксеновым невозможно или очень сложно, да, и главное, как потом уехать без уголовного дела, вот тут же основной момент, потому что на тебя будут заставлять делать какие-то некрасивые вещи, а потом ты же еще будешь в этом виноват, и на тебя же еще потом повесят уголовное дело, и разгребайся потом сам как хочешь. Поэтому тут ситуация действительно сегодня уже просто критическая, как ее будут решать, мне очень интересно посмотреть на это, особенно учитывая, да, что, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, вот я бы не знаю, какой вариант, какую стратегию найдет Россия, или просто вообще не будет обращать внимания на то, что там происходит, и вот как есть, так и есть.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Мы продолжаем наш разговор. В продолжение я хочу напомнить, что мы ведем прямую трансляцию в режиме прямого эфира. Это значит, что вы можете общаться с нами, принимать участие в нашем эфире. Во-первых, мы ведем прямую видеотрансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Там работает чат под этой трансляцией. Вы можете писать туда ваше мнение, если они касаются темы эфира, то я постараюсь процитировать ваши сообщения. Без моего фильтра, как говорится, без регистрации и СМС вы можете дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму, с территории соседней России. Тоже можно дозвониться к нам по этому номеру. Те, кто слышит нас на материковой части Украины, могут дозвониться нам по номеру 044-490-2905. И вот в продолжение нашего разговора об освобождении Андрея Филонова хотелось бы поговорить еще об одном человеке, который из заключения пока не вышел, и досрочного освобождения тоже, которому пока не дают. Против строительства комплекса «Аква» Евпатория, о котором я уже говорил в связи с уголовным делом Андрея Филонова, выступали местные жители, одного из которых, Евгения Каракашева, в начале 2018 года задержала российская ФСБ. Адвокаты Каракашева, в частности Алексей Ладин, считают, что в поле внимания российских спецслужб активист мог попасть по наводке самого Андрея Филонова, который был адвокатом этой застройки, да, и который в итоге сам первым сообщил о задержании противника строительства комплекса «Аква-Евпатория». Сообщил он об этом на общественных слушаниях 1 февраля 2018 года. Рассказал о том, что утром этого дня ФСБ задержала зачинщика протестов. Официально задержание Каракашева было оформлено вечером этого дня. Но позже адвокаты подтвердили, что информация Филонова о задержании Каракашева утром была эксклюзивной и точной. Евгения Каракашева вследствие обвинили в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса России. Это возбуждение ненависти и вражды. И часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса. Это публичные призывы к терроризму. Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 19 апреля 2019 года признал Евгения Каракашева виновным и приговорил его к 6 годам колонии общего режима. Ему также запрещено администрирование интернет-сайтов сроком на 2 года. И, наверное, сейчас очень важно напомнить вам об этой истории, поговорить о том, что же сейчас известно о Евгении Каракашеве. С нами на связи Александр Седов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Во-первых, да, давайте для наших радиослушателей, которые, может быть, не очень хорошо знакомы с делом Евгения Каракашева, почему это дело правозащитники называют политическим преследованием?
Ну, потому что в данном случае статьи, которые используются для преследования, зачастую используются именно для политических преследований, то есть статья «Возбуждение ненависти», которая в дальнейшем была декриминализирована и по которой, в принципе, Каракашева в итоге не приговорили. Потому что успели декриминализировать, является однозначно политической. И, в принципе, статья 205.2 пропаганды деятельности террористической организации является, применяется исключительно для политических преследований. Ну и сам человек, Каракашев, как вы сказали, Каракашев, он активист, он выходил на акции, проводил, ну, занимался какой-то деятельностью, которая не нравилась оккупационным властям и местной администрации. Разумеется, все люди, которые более-менее активны на оккупированной территории, сразу привлекают себе внимание. Тем более, если на них начинаются жалобы и претензии со стороны оккупационной администрации, вот в том числе, ну, в данном случае Филонова. Человек обратил на себя внимание, сказал, что можно сделать, дать повод для преследования, нашли какой-то формальный повод, посты в ВК.
И ВКонтакте, в социальной сети.
Ну, на этом основании преследовали активистов. В принципе, ну, тут, потому что я рассказал, видно, что это дело абсолютно политически имеет основу и политически мотивировано, и дальнейшее преследование, фабрикация дела опять же показывает, что это политически мотивированное преследование.
Что сейчас известно о Евгении Каракашеве, об условиях его содержания? Где он отбывает наказание?
Ну, в данный момент он находится на территории Российской Федерации, ИК-3 Каменки, это Кабардино-Балкария. По той информации, по которой у нас есть, его несколько раз во время своего его там пребывания помещали в ШИЗО. В принципе, это стандартная практика по отношению к гражданам Украины, к жителям оккупированного Крыма, тем, ну, которых преследуют по политическим материальным делам. Их часто содержат в штрафных изоляторах по надуманным поводам, придираются администрации. То есть, в принципе, из тех, к сожалению, отрывочных сведений, которые у нас есть, и слово содержание у него не идеальное далеко. Ему еще предстоит там находиться 6 лет. В 2018 году 1 февраля его задержали. То есть, соответственно, ему еще там полный приговор 6 лет, то есть ему до 2024 года он там еще будет лишен свободы, поскольку если не будет принято решение о досрочном освобождении, но пока, насколько мы знаем, таких решений еще не применяли. Ну, в отношении его не было.
Спасибо вам за комментарии, спасибо за информацию. Я напомню, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорили мы в этой части программы о досрочном освобождении бывшего российского мэра Евпатории Андрея Филонова и о том, что по-прежнему в местах заключения остается евпаторийский активист Евгений Каракашев, который мог попасть во внимание российских спецслужб, в том числе и по наводке господина Филонова. Мы видим, что Филонов уже на свободе и принимает поздравления, в том числе от крымских пользователей социальных сетей, где он об этом сообщил. Ну, а за судьбой Евгения Каракашева мы продолжаем внимательно следить. К следующей части нашего разговора мы перейдем буквально через несколько секунд.
Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами? Мы не боимся говорить, потому что крымчане имеют право знать.
Продолжаем наш разговор, и далее мы поговорим о Евровидении. В Украине завершился национальный отбор на участие в Евровидении 2022, и его победителем объявлена певица Алина Паш, которая будет представлять Украину на песенном конкурсе в итальянском Турине. Песня исполнительницы, которая называется «Тени забытых предков», получила самую высокую оценку жюри – 8 баллов. Зрители оценили ее выступление в 7 баллов. Это второй результат по голосованию зрителей. Эти результаты в итоге принесли певице первое место в рейтинговой таблице. Второе место по результатам национального отбора заняла группа «Калыш Оркестра» с 14 баллами. По результатам как и оценок жюри, так и голосования зрителей, третье место занял певец «Вэлбой» – 13 баллов. Алина Паш в этом году также стала лауреатом премии Евросоюза для молодых артистов «Music Moves Europe Award» 2022. Перед национальным отбором Алина Паш попала в скандал. Ну, она попала в этот скандал довольно-таки давно. Муссируется информация о том, что она выступала в аннексированном России Крыму в 2015 году. Этот скандал разгорелся и во время выступления Алины Паш на концерте по случаю Дня независимости Украины. За публичные фото, которые ранее опубликовала певица в одежде цветах российского триколора, скандал разгорелся. Да, и, конечно же, главная претензия, которая, одна из главных претензий, которая предъявляется Алине Паш, это посещение временно оккупированной территории Крымского полуострова. Украинский общественный вещатель, который является в Украине организатором нацотбора, сообщил, что Алина Паш предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса Евровидения. Якобы певица выступила в 2015 году в Крыму на частном мероприятии украинцев и въехала на полуостров со стороны материковой Украины. Подтверждением этому должна служить справка от Государственной пограничной службы Украины, где написано, что Алина Паш действительно якобы в пункте пропуска Чаплынка пересекала административную линию, но к этому документу тоже есть вопросы, в частности, административная линия между Крымом и Херсонщиной. В ответе Госпогранслужбы почему-то указана как государственная граница, что противоречит той риторике, которую, например, используют представители Государственной пограничной службы в наших эфирах, в эфирах радио «Крым Реалии». Поэтому мы направляем запрос в Государственную пограничную службу, чтобы там подтвердили аутентичность этого документа, этой справки, которая была выдана Алине Паш. Ну вот об этой всей ситуации, об этой всей истории мы поговорим с Игорем Панасовым, музыкальным обозревателем, главным редактором онлайн-издания «Карабас Лайв». Он с нами на видеосвязи. Игорь, добрый вечер. Мы рады вас видеть и слышать.
Доброго вечера.
Итак, скандал вокруг Евровидения. Ну, во-первых, был ли в Украине такой нацотбор на Евровидение, который бы обошелся без скандалов?
Важко пригадати відразу такий, що взагалі без скандалів. Але я думаю, що 17-й, мабуть, рік... 17-й був без скандалу, але ви знаєте, я зараз... це ж саме рік, коли обрали Оторвальд. на нацвідборі. Тобто там були, звичайно, дискусії щодо того, що Джамала підтримала гурт, який їй просто особисто подобається, але на фоні всіх скандалів, які були і до того в історії нацвідборів, і після того, ну це просто дрібниці якісь.
Ну, а вообще, насколько можно считать одинаковыми для всех правила участия в национальном отборе Евровидения? Потому что мы помним, как была дисквалифицирована певица Маруф, и мы помним, какой просто допрос устроили исполнительницам Анне и Марии Апанасюк за то, что их мама работает в российском правительстве Крыма. И тут мы видим, что тоже певица, которая посещала временно оккупированную территорию, фотографировалась там, сейчас проходит финал национального отбора и побеждает.
Ну, звісно, після того, як після скандалу з Маруф 19-го року суспільний мовник внес цей пункт щодо обов'язкової неучасті претендентів на перемогу на нацвідборі в концертній діяльності в Росії з початку березня 2014 року, не можна вже говорити про те, що правила для всіх одні. Звичайно, ті виконавці українські, які потрапляють до цього пункту заборони, вони не є рівними з іншими. І вони мають просто приймати це як умову. Я так розумію, ця логіка подій, яка розвертається з роками, вона показує, що Україна все більш, так би мовити, усвідомлює соціальну і політичну частину підтексту, який є за Євробаченням, і який не був усвідомлений 15-го року, коли, чи 14-го можна вважати вже, коли все змінилося, і потрібно було це проговорювати з самого початку, а не доводити до скандальних таких ситуацій, на мою думку. Тому що я з тих людей, хто вважає, що такий конкурс, як Євробачення, як і, наприклад, Олімпійські ігри, які відбуваються зараз, вони за визначенням не можуть існувати поза політичним контекстом. Це просто неможливо, як би комусь не хотілося.
В Украине конкурс Евровидения остается довольно популярным, очень много будет следить, в том числе и за успехами победителя украинского национального отбора. В целом, по вашему мнению, насколько качественная музыка будет представлена от Украины на Евровидении? Да, давайте поговорим о явных фаворитах зрительского голосования. Это песня «Калуш» и песня «Алина Паш», естественно.
Ну, я можу сказати, що трійка лідерів глядацького голосування, і вона була передбачена абсолютно з самого початку. Це Валбой, виконавець, в якого було два найпотужніших хіти україномовних у 2021 році. Це Аліна, як вже досвідчена і медійна персона, яка має свою аудиторію. І це Калуш, як гурт, який став проривним у 21-му році, який, на відміну від Велбоя, вже почав раніше свою історію, але саме 21-го року випустив низку хітів і колаборацій з дуже різними українськими артистами, починаючи від Христини Соловій, закінчуючи там Джей Хейл. І таким чином заявив себе як дуже потужного гравця на сцені музичної індустрії. Тому те, що саме ці виконавці і в голосуванні журі, і в голосуванні глядачів стали в топ-3, нічого дивного тут я не бачу. Щодо загального музичного рівня, ви знаєте, я не поділяю ті скептичні думки тих людей, хто вважає, що цього року якось помітно просіла музична складова фіналу нацвідбору. На мою думку, це не гірше, ніж було в інші роки. Інше і гірше виглядала частина, яка стосується шоу. Тобто було менше драматургії, було менше яскравих людей в кадрі, якими раніше були Сергій Притула та Андрій Данилко, звичайно, які створювали ну, такий вайб цієї події, який ну, дуже подобався багатьом, незалежно від ставлення до цих людей і того, що вони говорили. Цього не було. І, звичайно, це така втрата. А щодо музичного контенту, все добре. Є олдскул, як завжди, частина виконавців, які представляють ну, таку олдскульну школу. І є модні. Калуш, Велбой, Аліна Паш – це є модна частина.
Благодарю вас за коментарі. Я напомню, що з нами на связи був Ігор Панов, Панасов, музыкальный обозреватель, главный редактор онлайн-издания «Карабас Лайв». Говорили мы об итогах национального отборочного конкурса на Евровидение. Ну что же, будем ждать и самого конкурса. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». Не пропустите эфир с Александром Янковским в 19.15 по Симферополю. Всего доброго. Будьте здоровы.